Да, добрый день. Всем хорошего праздника. И, как говорят в Ошана Раба, питка тава. Да? Хорошего окончательного решения, если так можно перевести. Я думаю, что я начну как раз с праздника Шмини Ацерет и Симхат Тура. Сначала, а потом мы немножко поговорим про Ошана Раба, так что и Давид уйдет с чем-то полезным для себя, и все остальные. Необычный праздник Шмини Ацерет, как мы говорим в Махзоре, Ахагазе, да, этот праздник. Нету никакой специальной заповеди в этот праздник, ни Арба Миним, ни Суки, никакой специальной заповеди, да, ни Мацы. Сказано, Ацерет тие лахем, у вас будет собрание. Что это за собрание? Есть интересный момент, мы его упоминали, что в Суккот приносили быков, приносили в жертву быков. И каждый день, по-моему, начинали с 13 быков, и это уменьшалось каждый день и доходило до 7. И таким образом всего было 70 быков за 7 дней праздника Суккот. В памяти 70 народов. И они, кстати, уменьшались, это намекало на то, что с одной стороны мы хотим благословения для всех народов, но с другой стороны это выражает идею, что все народы будут уменьшаться, пока в Шмини Ацерет мы не приносим одного быка за еврейский народ. Это отношение между Всевышним и еврейским народом. И поэтому это праздник особой радости. Да, почему? Потому что мы радуемся тому, что мы связаны с Всевышним. И в Израиле это один день, и Шмини Ацерет и Симхат Тура, когда в этот день заканчивают читать Тору. И я думаю, что, по моему скромному мнению, не случайно именно в этот день мудрецы выбрали заканчивать читать Тору, потому что это отражает нашу связь с Всевышним. Да? И на самом деле Тору читали в Эрец Исраэль в течение 3 лет, а в Вавилоне в течение года. И мы следуем вавилонской традиции, заканчиваем в Симхат Тура в Шмини Ацерет. И, казалось бы, каждый раз, когда мы заканчиваем что-то изучать, нужно было сделать какой-то урок, нужно было бы учиться, даже в Шушана Араба есть обычай учиться, в Симхат Тура есть обычай учиться, извините, в Шивот есть обычай учиться, в Симхат Тура нет обычая учиться, да? Нету такого, что там люди сидят, ходят на уроки. Есть обычай, кстати, делать сиуду, это хороший обычай, потому что в некотором смысле мы заканчиваем изучать Тору, но нет обычая сидеть часами и учиться, да? Все танцуют с закрытым свитком Торы и ходят акафот, делают акафот вокруг бимы. Бима – это место, где читают Тору, да? Почему? Зачем делают эти акафот? Почему танцуют с закрытым свитком Торы? По логике вещей должны были все изучать Тору, а не танцевать с закрытым свитком. Как вы думаете? Давид, как вы думаете?
Я думаю, что так как это традиция, что получили только в этот день.
Что получили по традиции?
Получили Тору в этот день.
Нет, Тору не получили в этот день. Тору получили в Шавуот, а потом Моше Рабейну вернулся в Йом-Кипур с скрижалями, но никак не в этот день.
Хорошо. Это было начало близко к получению Торы. И тогда еще изучать Тору никто не мог и не знал. Поэтому с ней как с ребенком танцуют.
Ну да, но Тору Моше Рабейну знал за 40 дней, и они уже начали учить законы до этого. Но мне нравится ваше сравнение, как с ребенком, есть некая такая внутренняя связь. И я вам приведу другое объяснение. Действительно, на простом уровне наша связь с Торой, она не определяется только тем, что мы знаем. Да? Например, этим Тора отличается от любого другого знания. Например, я там, допустим, физик, потому что я знаю физику, да, я медик, потому что я знаю медицину. Да, я не могу сказать, что я физик, потому что физику я не знаю, но у меня глубоко в сердце есть какая-то тяга к физике. Да? Это не делает тебя физиком или инженером, или там кем угодно. У тебя должно быть знание реальное этого предмета, и насколько ты его знаешь, да, настолько ты его знаешь, настолько ты являешься этим специалистом. Торе это тоже верно относительно, но на самом деле Тора бесконечна. Да? И поэтому наша связь с Торой определяется внутренней радостью, да, внутренней мистической связью с Торой. Да? И поэтому мы танцуем с закрытым свитком. И большие мудрецы, и люди, которые не очень много знают. Мы все вместе танцуем с Торой. И все получают Алию. Да? И если вы хотите более мистическое объяснение, то если очень упрощенном, так сказать, варианте, потому что я не специалист в этих вопросах, но очень упрощенном варианте, просто чтобы получить некую идею. Не хватайте меня, так сказать, не цепляйте меня за определение. Но мы знаем, что когда мир был сотворен, произошло то, что называется цимцум, сжатие. Да? Был только свет Всевышнего, и Всевышний сжал этот свет и выделил внутри этого света некое пространство, в которое был сотворен мир. Мир, я имею в виду все галактики, там, все духовные миры, все творение. Таким образом, все творение окружено светом Всевышнего. Да? Логично? Таким образом, мистики говорят про то, что называется Ор-Пними, внутренний свет, и Ор-Микив, Микив, свет, который окружает нас. Это есть во многих-многих концепциях. Что такое Ор-Пними? Ор-Пними – это наше знание чего-то. Например, мы знаем Тору, да? Ты или знаешь, или не знаешь. Да? Ты или выучил это, или не выучил. Да, ты знаешь недельную главу или не знаешь, да, ты знаешь законы о четырех видах растений или не знаешь, это Ор-Пними. А Ор-Макив – это то, что находится выше нашего знания. Это некий свет Торы, который не зависит от того, насколько мы можем его постичь, и, может быть, даже находится выше нашего постижения, но он тоже символизирует нашу связь со Всевышним. И Акафот происходит от слова макив, да, то есть мы понимаем, что на некотором уровне мы все равны, на некотором уровне мы связаны с Торой над рациональным уровнем, потому что миллион намного больше единицы, но по сравнению с бесконечностью и миллион, и единица одинаково ничтожны, да, те, кто разбирается в математике. Нет, по сравнению с бесконечностью, разница между миллионом и единицей, она бесконечно маленькая, да? Да, логично, может быть, если я что-то, так сказать, не совсем математически говорю, но такое, как бы, некое такое принципиальное определение. Поэтому те, кто из нас знают больше, нужно стремиться знать как можно больше. Те, кто знает меньше, по сравнению с бесконечностью, да, мы все равны в какой-то степени. И поэтому мы делаем акафот. И, кстати, сегодня в Ошана Раба мы тоже делали акафот, но по немножко другой причине. Раньше, во времена храма, люди ходили с лулавами и с аравот вокруг жертвенника, который должен был искупить их грехи. Да? Сейчас у нас нет жертвенника. И что мы ставим вместо жертвенника? Бима, место, где читают Тору. И сам свиток Торы. Тора искупает наши грехи. И поэтому само изучение Торы, да, и даже люди иногда начинают изучать Тору и удивляются, зачем я должен учить, какие-то быки бодаются там, и какие-то, я не фермер, зачем мне какие-то там имущественные споры, которые меня не касаются, какие-то там сельскохозяйственные законы, И большая часть того, что я учу, если человек учит Талмуд, как бы не связана с моей практической жизнью. Но само изучение Торы оказывает влияние на человека, и само изучение Торы искупляет грехи. И сегодня самый последний день Суккот, в котором происходит очень необычная вещь. Вы знаете, что в Суккот берут четыре вида растений. Да? Лулав, этрог, лулав, адаса, арава. Да? И каждый из четырех видов растений символизирует другого еврея. Правильно? Этрог – это еврей, у которого есть Тора и добрые дела. Лулав – у него есть только вкус, это Тора. Адас – это только мицвот и добрые дела. И арава – что арава символизирует? Какого еврея?
У которого ничего нету.
У которого ничего нету. И поэтому мы говорим, у него нет ни того, ни этого, но он часть еврейского народа, мы связываем его с другими евреями, и всем хорошо, и ему помогаем, и он нам помогает, потому что без него мы тоже не можем. Замечательно. Теперь потрясающая вещь. Традиция от Моше, что нужно взять один из четырех видов растений в седьмой день. Что нужно было бы взять по логике? Я не знаю, Давид еще с нами. Давид? Миша, что нужно было бы взять по логике? Этрог, правильно? Этрог самый хороший, да, самый, у него есть и то, но традиция из храма, обычай пророков брать араву, в которой ничего нету. Арава. И Рав Меламед говорит потрясающую вещь. Арамва символизирует человека, который видит себя как человека без претензий. У него нету, ему никто ничего не должен. Он видит себя, как будто у него нету ни Торы и нету добрых дел. И поэтому он просит помощи у Всевышнего, как бы не потому, что Всевышний должен ему помочь, а как ребенок просит помощи у родителей, или как они бы пэтов, бедняк просит помощи, нищий просит, чтобы ему подали. Да? И это на самом деле самая глубокая связь, которая может быть между человеком и Всевышним. Потому что именно когда человек, как говорится, лев не жбар, сломанное сердце, когда человек просит из скромности, он не говорит, что ему кто-то что-то должен, то это вырабатывает эту высокую, самую высокую связь между Всевышним и человеком. И это символизирует арава. И мы не знаем, и на простом уровне арава еще растение, которое больше всего зависит от воды. Арава засыхает первой. Да, и поэтому, когда просили о воде, то брали араву на простом уровне. Но на более глубоком уровне арава символизирует самого простого человека, который не утверждает, что у него есть какие-то заслуги, потому что никто не знает, на самом деле, какие у нас есть заслуги по сравнению с тем, что нам дали, и по сравнению с тем, что мы могли сделать. Но такой человек просит помощи как бедняк, да, не потому что ему должны, как сын просит отца, да. И это самая глубокая связь, которая есть в Ошана Раба. Что происходит в Ошана Раба? Мидраш говорит, что суд происходит в Роша Шана, окончательный переговор заключается в Йом-Кипур, но как в человеческом суде приговор не проявляется, если его не передают судебным исполнителям, также в Ошана Раба этот приговор могут не передать или не полностью передать, не по всем пунктам, как бы духовным исполнителям приговора. Это называется питка, да, как бы осуществление этого приговора. Это происходит в Ошана Раба, поэтому в нем есть элементы дней суда. Одевает китл хазан, да, и мелодии дня суда. Атмосфера несколько дня суда, ночью учат Тору, есть люди делают сиуду в Ошана Раба. В этом есть некий элемент, дней суда. И я бы еще хотел сказать несколько вещей про четыре вида растений, так как мы их упомянули. Давайте начнем с итрога. Итрог символизирует самое лучшее исполнение Торы. Да? Это Тора, в которой есть и Тора, и добрые дела. Про итрог есть несколько интересных законов. Во-первых, итрог, как вы знаете, очень необычный фрукт, и люди, которые не связаны с Торой, обычно даже некоторые не знают об его существовании, его не продают в супермаркетах. И он довольно дорогой, да? Он довольно дорогой, и казалось бы...
Сегодня можно его купить на посейлу.
Да, сегодня можно, да, но когда он нужен, он довольно дорогой. Очень давно выяснилось, что можно вырастить много дешевых итрогов, которые выглядят лучше, чем обычные итроги, и держатся дольше. Вы знаете, как это можно сделать? Мичуринским методом можно привить лимон. Знаете, как одно дерево к другому прививают? Так вот, если привить, скрестить итрог с лимоном, то плод будет намного лучше. Выглядеть будет дешевле и проще его получить. Но, как вы, если вы посмотрите на коровку итрога, то вы увидите белти муркав, да? Что не дай бог его не скрестили с лимоном. Или есть люди, которые покупают итроги хазон-иш. Хазон-иш нашел растение, которое, как он утверждал, по его традиции не было скрещено. Был настоящий итрог. Из этого растения выращивают итроги. Или выращивают итроги в Марокко и Йемене, что там, видимо, по тому, как, что там происходит, шансы того, что скрестили его с другим растением, маленькие. Но... Аллаха в любом случае, что если итрог скрещен с лимоном, то он не кошерен. И в этом заложена очень глубокая идея. Да? Иногда заповедь Торы можно, казалось бы, сделать намного проще, как говорят, user-friendly. Да? И красивее, казалось бы, удобней. Да? Почему в синагогу в субботу нельзя на машине приезжать? Почему я хочу жить в лесу? Да? Далеко от общины, а в синагогу я приеду на машине, да, или мало ли какие вещи, можно, мне неудобно, я хочу, мне проще делать так. Это похоже на выполнение заповеди, это похоже на итрог, но если итрог не следует традиции, он не кошерен, он может быть даже выглядеть красиво, быть удобно, да, но это не итрог, да. Как говорил Жванецкий, это еще не сыр, это сыворотка. Даже если это выглядит хорошо, это не итрог. Это, я всегда говорю, что вы идете в магазин и покупаете ботинки, которые удобные, не промокают под дождем, стоят дешево. Но вы смотрите на этикетку, там написано man-made material. Да? То есть, вы должны знать, что это, они могут быть удобны, но это не настоящая вещь. Это man-made material. Да? Так вот, или алмаз, знаете, есть зиркониум. Он, казалось бы, похожий, даже больше, и, на мой взгляд, даже красивее, чем настоящий алмаз. Но он стоит $50, а такой же настоящий алмаз стоит $3000, я не знаю, $5000. Почему? Потому что это не настоящая вещь. Также... Обычаи, придуманные людьми, например, в группах, которые называются реформистский иудаизм или подобных им группах, они не настоящая вещь, не настоящая заповедь. И это мы учим из итрога. Да, итрог должен быть оригинальный, настоящий итрог. Еще одна интересная вещь. Как итрог называется в Торе? Приадар, да, Адар. И Адар красивый, мудрецы толкуют как Гадор. Да, Дор это поколение. И Талмуд говорит, что в чем особенность Итрога, что разные поколения Итрогов остаются на одном дереве. Да? Это очень необычно. Обычно, как яблоки, да, урожай упал, все, больше яблок нету, и потом на следующий год растут новые яблоки. Здесь итроги разных поколений растут на одном дереве. И это показывает, что для того, чтобы была Тура и добрые дела, нужно, чтобы разные поколения учились вместе, тусовались вместе, что должна быть эта связь поколений. Мидор-лидор. Да, от поколения в поколение. Это вторая идея итрога. Я, кстати, привожу то, что пишет Рав Миллер. И третья идея итрога – это то, что он не может быть круглый. Да? Итрог должен быть, как говорят, pointy. Да? Он должен быть, у него должна быть траектория. И если у него есть штука, которая называется питом, вот этот чубчик на итроге, да, его плодоножка, видимо, да, то он еще лучше, да, он заканчивается одной точкой. Также у человека должно быть направление. Он не может быть, как здесь говорят, all over the place. Он не может быть круглым. Да, у него должно быть направление, у него должны быть приоритеты. Это делает итрог. Еще одна интересная вещь, это то, что Мидраш говорит, все знают этот Мидраш про четыре вида евреев. Но Мидраш говорит еще, что четыре вида растений символизируют четыре вида органов. И итрог символизирует сердце, лулав символизирует позвоночник, адас символизирует глаза, а арава символизирует губы. Да? Какая с этим есть проблема? Давайте вместе посмотрим. Итрог один. Сколько сердец? Одно. Позвоночник один. Лулав один. Губ сколько? Две. Аравот две. Сколько глаз? Миша? Да, значит, мы говорим, что каждый вид растений символизирует, кроме всего прочего, разные органы тела. Итрог, сердце, лулав, позвоночник, адас, глаза и арава, губы. Какая с этим проблема? Сколько у людей глаз? Два. Да? Сколько вы адасим брали сегодня? Миша? Хорошо, вы брали 5. Да, по хасидскому обычаю. Есть берут больше, но по обычному обычаю берут 3. Но никто не берет 2. Никто не берет 2. Да? По Аллахе нельзя брать 2 адасим, 2 ветки. Можно брать больше, но нельзя брать меньше 3. Сколько глаз? 2. Почему же Мидраш говорит, что это символизирует глаза? Как кто-то сказал, что это намекает на третий глаз. Это шутка. Но на самом деле это намекает на то, что Адаш, который символизирует мицвот и добрые дела, мицвот, у них много слоев. Мы должны это понимать и чувствовать. Что даже если нам кажется, что заповедь понятная, не укради. Да? Или заповедь совсем непонятная, да, не смешивать молоко и мясо, или там шатнес, то все равно в этой заповеди много слоев. И мы должны относиться к этому с уважением. И я бы хотел закончить связью между Суккот и Шмини Ацерет. Да? Это, как мы сказали, что с одной стороны Шмини Ацерет это отдельный праздник, отдельный Шейхияну, отдельные жертвы, отдельная идея праздника. С другой стороны, Шмини Ацерет связан с Суккот, потому что Улот Рейя, и Шалмей Хагига можно было приносить в течение Суккот и в Шмини Ацерет. Например, каждый раз вы приходите в храм, вы приносите эти две жертвы, Улат Рейя и Шалмей Хагига. Но вы забыли это сделать, вы можете это сделать в Шмини Ацерет. То есть Шмини Ацерет связан с Суккот. Теперь очень интересно, что каждый раз, когда люди приходят в храм Алия ле-Регель, есть праздник, а после праздника есть то, что называется ацерет, от слова ацара. То есть они должны остановиться и как бы впитать в себя атмосферу праздника. Что-то взять из праздника, называется internalize, да? Принести это внутрь, прежде чем они выходят в большой мир. Поэтому Песах, последний день Песаха, это тоже праздник, тоже ацерет, да? Но это часть Песаха. Шивуот, это вторая алия на регель. Как мудрецы называют Шивуот? Ацерет. Интересно, в книге Дворим Шивуот называется Йома Кахаль. Пишется как Хакель, но это называется Йома Кахаль, когда все собираются и как бы впитывают эту мудрость, эту идею, эту духовность. И последний праздник в этой череде праздников – это Шмини Ацерет. Да? И Шмини, мы сказали, что это не продолжение Суккота. Да? То есть это не восьмой день Суккота. Но Шмини – это некий новый уровень. Да? Мы говорили, что семь – это символ материального мира, восемь – это надматериальный мир. И Шмини Ацерет символизирует эту идею, что после всех праздников нужно остановиться на день и попытаться впитать в себя эту атмосферу праздников, почувствовать связь со Всевышним. И поэтому это очень хорошо, эта идея сочетается с идеей самого праздника. В этом идея праздника. Связь со Всевышним, поэтому мы радуемся. И поэтому в Шмини Ацерет мы танцуем с закрытой Торой, потому что понятие знания в Торе, едиа, дат, отличается от всех других знаний. Я вам приведу пример. Баля Таня приводит этот пример, кстати. Когда Моше Рабейну приходит к евреям, по-моему, 4 глава книги Шмот. Сказано, в Яамину, они ему поверили, что пока, что Всевышний вспомнил, о них все выведет. И он их выведет. Они ему поверили. Но потом в 6 главе, в недельной главе Ваира, сказано, что они, у них появился дат в еду. Да? Они поверили, что добавило им знание. Мы бы сказали наоборот, что сначала было знание, а потом они поверили в это. Они узнали, что Всевышний послал Моше, а потом они ему поверили. Но в Торе написано наоборот, что сначала они поверили, а потом у них появился даат. Даат – это связь, это не просто знание, это связь. На нашем практическом уровне даат – это когда какое-то знание проходит через наше сердце, через наше чувство, становится как бы частью нас, да? Например, в школе я должен был сдавать историю КПСС. Была такая жизнь, чтобы получить эти стать зрелости. Я должен был сдавать экзамен. Это знание никогда не стало частью меня. У меня было некое знание абстрактное, да? Или какие-то там, я не знаю, логарифмирование. Я должен был это выучить. Я никогда этим не занимался, это никогда не стало частью меня. Да? С этой точки зрения, Тору, которую вы выучили, но она не стала частью вас, вы ее нет дат. Да? По-русски, как бы, я бы сказал, что есть понимание, но нету знания. Знание, дат, это когда становится частью вас, проходит через сердце, меняет вашу жизнь. И это то знание Торы, которые мы в идеале должны достичь после через Шмини Ацерет и Симхат Тура. И в Израиле достаточно один день, за пределами Израиля нужно больше святости, больше усилий, нужно два дня. Но это наша цель, пропустить Тору через нас. Не просто холодное знание, о чем идет речь, а сделать так, чтобы это знание стало частью нас, частью нашей жизни, наших чувств, нашего сердца. И на самом деле это достигается через некое единство, через радость. Да? Конечно, нужно учить Тору. Если вы не будете ее учить, вы никогда ее не узнаете, и она не станет интегральной частью вас. Нужно просто сидеть и учить Тору. Но в какой-то момент нужен этот толчок, это усилие радости, да, это связь с Торой, когда это закрытый свиток, понимание, что Тора бесконечна, что это свет, который окружает нас, да, что часть мы можем в себя впустить, а часть это бесконечно выше нас. И это радость и уважение, и любовь к Торе. Это то, что на самом деле связывает с нашей Торой и приближает нас к Всевышнему. И я всем желаю этого достичь. И мы на самом деле, я это замечал много раз, мы должны научиться радоваться. Да? Это, к сожалению, не так просто для многих людей. И вот эта искренняя радость... В Шмине Ацерет радость связи со Всевышней и радость связи Торы в Симхат Тора может поднять всех нас на новый уровень и дать нам это чувство, что мы впитали идеи всех этих праздников, которые мы прошли перед вступлением в будничную жизнь после окончания праздников. И есть большая разница, что бы мы ни делали, какой бы заповедь, что бы мы ни делали в это время, каждый человек, который делает то же самое, например, он молится или налагает тфилин, или талит, или помогает другому, если он делает одно и то же действие, скрипя сердце, потому что как что поделаешь, он знает, что нужно, но не очень хочет, или социально ему неудобно это не делать. И он делает то же самое с радостью, потому что у него есть намерение служить Всевышнему, он делает с радостью, результат этого действия, того же действия, намного больше. И у нас есть возможность достичь этого уровня, и нам всем нужно постараться сделать в эти ближайшие дни. И я желаю, что все, что вы не делали, было с радостью и с хорошими намерениями. Всего вам самого лучшего. Спасибо.